Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Сегодня особенный эфир для меня, потому что я очень-очень давно не был в проекте «Формула семьи» вместе с Сергеем Яковенко и очень на него обижен за это. Очень обижен за это на него, что он не приглашал меня к себе в эфир в качестве соведущего. И поэтому тема у нас сегодня будет тоже про обиды. Как выразить обиду? Все люди обижаются, но не все могут так выразить свою обиду, чтобы это не привело к еще большему конфликту. И вот Евгений Коренко сегодня меня будет учить, как ему высказать претензии таким образом, чтобы наш конфликт, моя обида к нему еще не, в драку не переросла. Хоть мы и находимся в разных городах, он в Челябинске, я в Санкт-Петербурге, но тем не менее, в конце концов, самолеты пока не отменили, и я могу к нему прилететь и, так сказать, все ему выразить, как я умею. Эмоционально и без купюр, что называется. Привет тебе, Евгений Каенко.
Приветствую тебя, Влад. Приветствую всех, кто нас видит, слышит, слушает. И, грубо говоря, ну или не знаю, сразу говорят, ты сделал первый шаг для того, чтобы выразить обиду. Это признал ее. Это уже полдела.
Ну, знаешь, ведь обиду можно так признать. Я не знаю... Ты не очень эмоциональный человек, в отличие от меня, как мне кажется. Хотя я не знаю тебя в быту, не встречал тебя в быту, да? Может быть, ты вау, там просто какой-то ураган стремительный. Но я замечал за собой, что когда ты выражаешь обиду по отношению к человеку, ты иногда сам себя накачиваешь, накручиваешь. То есть ты начинаешь спокойным тоном, да, говорить, вот, Женечка, что ж ты такой нехороший человек, да? Игнорировал меня целых 2 месяца или там полтора, мы с тобой не были в эфире, и потом ты начинаешь голос поднимать, у тебя интонация все выше и выше. Речь убыстряется, да, и все это перерастает в оскорбление. У тебя такого не бывало никогда?
Ну, у меня наверняка бывало, я могу это отрицать, конечно, но это естественно, потому что начинает энергия увеличиваться, особенно когда мы касаемся там обиды, и это хорошо на самом деле, потому что, если сразу сказать, под обидой часто или там почти всегда зачастую кроется именно гнев, агрессия, то есть невыраженная. И как раз, когда мы не можем выразить эту агрессию, тогда это и перерастает в обиду. А когда мы можем выразить, когда, ну, сразу, там, не знаю, высказать, что ж ты там мне вот, не знаю, на этой неделе мне не звонишь, или что ж ты уже и на второй неделе меня не приглашаешь, и так далее, и так далее, тогда, скорее всего, такая выраженное недовольство, оно так и останется таким выражением гнева и может в обиду даже не перерасти.
Спасибо большое, друзья. Делайте ставки, господа. Да. Ставьте лайки, делайте репосты. Да, делайте ставки, кто из нас кого переобидит сегодня в нашем сегодняшнем эфире, Сергей Николаенко. В описании к этой трансляции у нас есть 2 ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря вашему финансовому участию в нем. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете ежемесячно, я надеюсь, а не однократно, вот этот проект, это еще плюс 1000 просмотров к нашим видео в социальных сетях. И мы искренне считаем, что каждый из тех, кто делает репост, ставит лайки и жертвует свои деньги, вы наши соработники в этом эфире, вы соучастники этого процесса, и мы считаем вас именно частью нашей команды. Поэтому бесконечно благодарны каждому, кто ставит лайки, делает репосты и жертвует свои деньги для того, чтобы мы развивались. Поехали дальше. Слушай, насколько часто к тебе обращались люди в твоей практике психолога-консультанта, который вот... Ну, знаешь, мне кажется, эта проблема чаще всего связана уже не то, чтобы... это перманентный вопрос, да, то есть мы все должны научиться выражать свои эмоции правильно, да, и в том числе обиду, да. Ну вот, но чаще всего эта проблема, как мне кажется, может быть, я не прав, она возникает, когда в взаимоотношениях 2 людей, да, и вот муж и жена, предположим, там парень-девушка, и вот у них есть, естественно, обиды, и вот у них не получается эти обиды выражать таким образом, чтобы это было экологично по отношению друг к другу, и вот они приходят к себе, да? Вот как часто к себе приходят именно люди, семейная пара, в которых кто-то жалуется на второго, что он меня там вот и так далее.
Наверное, реже приходят как семейная пара, но чаще приходит просто человек, который испытывает, переживает какую-то обиду. Это может быть обида про что-то настоящее, ну, в том плане, что что-то недавно происходит или там происходило. Это могут быть обиды какие-то старые, там, тянущиеся из детства или еще живущие там на тех персонажей, на тех субъектов, которые были тогда. И вот с такими действительно ситуациями приходят. И здесь вот как раз говоря, вот мы вначале сказали, я там в качестве шутки сказал, что на самом деле приходят люди иногда, которые даже не признают, что внутри есть, внутри них есть обида. Потому что часто в нашей культуре тоже такой есть запрет на это чувство, что якобы это плохо, что там на обиженных воду возят там, угу. И так далее, так далее. И вот даже вот в этом понимании люди часто не признаются себе в этом, что вот на самом деле это там я обиделся, на самом деле мне обидно, или там я переживаю, как, что меня обидели и так далее. И уже большой шаг будет того, чтобы вообще человек мог признать, что да, на самом деле я переживаю вот эту обиду, и говоря о ней, на самом деле это даже здесь расходятся в идеях и расходятся в мнениях, что это больше похоже на целую гамму чувств. Или похоже на целый комплекс чувств, или какое-то такое переживание, внутри которого много слоев, а не отдельное просто чувство. И вот как раз отчасти от чего я сказал, что там, скорее всего, под этой обидой будет невыраженный гнев, скорее всего, в этой обиде будет переживание несправедливости, скорее всего, в этой обиде может быть это какое-то такое жалость к себе или пожаление себя, что вот так произошло, и так далее, и так далее. И тогда вот в этом таком клубке как раз и будет ощущаться вот это, что я вот обиделся.
Угу. Будем ли мы с тобой говорить о том, как бы странно не казалось, не звучало, как правильно обижать других людей?
Я думаю, здесь мы можем сказать очень коротко, что делайте все, что угодно, потому что обидится человек или не обидится, это в меньшей мере зависит не от вас, а от него на самом деле. И потому что можно обидеться на что угодно, и можно также на что угодно и не обижаться, и это таким образом не воспринять. Поэтому здесь как бы механизм такой, все зависит от самого человека, который обижается.
Да, спасибо тебе большое. Я в своей практике встречал, в личной подчеркиваю практике, да, не то, что я кого-то наблюдал, а в своей, что иногда, когда ты обижаешься и хочешь выразить свою обиду, да, то тебя обидело что-то там, какие-то слова, какие-то действия другого человека. Ты боишься это сделать, ну, правда, я в себе это наблюдал лично. Ты боишься это сделать, потому что тебе кажется, что если ты выразишь свои чувства, свои эмоции по этому поводу, это, в свою очередь, обидит человека.
Да-да-да. Это тоже... Это...
Ловушка какая-то такая.
Ну, это, в общем-то, возможно, потому что в том плане, что когда выражают какие-то свои чувства, это тоже может обижать человека, когда выявляет, ну, предъявляет какие-то претензии или, в общем-то, несогласие, это может быть обидеть. Может обидеть человека, и здесь это может работать как? Что если я воспринимаю, что для меня это обидно или может быть обидно, и я тогда себя как будто бы ставя на место другого, тоже могу предположить, что ему тоже может быть обидно от этого, или я ему могу обидеть. Здесь срабатывает механизм, что я начинаю как бы проецировать себя на другого человека, я начинаю как бы его наделять такими своими качествами, своими переживаниями, на самом деле не зная, обидит ли это человека, потому что, ну, грубо говоря, я знаю только про себя. Вот. А говоря о том, что если я буду себя воспринимать как человека на самом деле, который, ну, может обидеться, но при этом это моя ответственность, это не из-за другого человека в большей мере, то, скорее всего, и к другому я буду относиться так, что я могу выражать, но обидеться этот человек или нет, это его все-таки право, его ответственность, и я буду, ну, настолько щепетилен и трепетен не буду к нему.
А не является ли это эгоизмом, когда вот я так думаю, знаешь, вот мы с тобой коммуницируем, и я по себе думаю, да мне пофигу на самом деле, да я вот выражаю себя, как я вижу, как я себя чувствую, а там обидится Женька или не обидится, это вообще его проблема лично. Это попахивает эгоизмом таким.
Ну, я бы здесь говорил, что здоровая степень эгоизма, она должна присутствовать. Ну, здоровая в том плане, что я себя воспринимаю как взрослого человека, у которого все в порядке, и другого человека воспринимаю как взрослого человека, у которого все в порядке. И здесь я могу отвечать за свои посылы и, ну, за манеру своего поведения. Я могу там отвечать на то, что там я кричу, или что я подбираю грубые слова, или что я там, применяю физическое насилие к человеку. Я могу отвечать за свои действия. Но я не отвечаю за то, как человек воспринимает мои действия. Если я просто выражаю, я говорю спокойно, я там доношу и так далее, я отвечаю лишь за эту степень. Конечно, я должен отвечать за то, что если я ору на человека, я должен брать ответственность за то, что я сейчас кричу, зачем я это делаю и так далее.
То есть, когда со своей супругой вы ругаетесь, предположим, там, или решаете конфликты какие-то на повышенных тонах, тебе абсолютно плевать, как она реагирует, ты монотонным, там, спокойным, таким логичным, очень уравновешенным голосом, как ты умеешь, выражать свою позицию, твоя супруга кричит, орет, машет руками, ну, я фантазирую, да, естественно, ну, а ты такой, да это твои проблемы, ну, как бы, что?
Ну, здесь я бы говорил о том, что как бы я ни выражал себя, я допускаю, я оставляю право, что я могу обидеть человека этим. И это как раз не то, что мне плевать, а то, что я, ну, как сказать, я несу лишь ответственность за то, как я себя выражаю. Если я кричу, или если я даже монотонным голосом, но использую такие механизмы, или, не знаю, такие слова подбираю, которые, ну, я понимаю, что не ранят, или там грубо говорю, или наоборот надменно, или еще как-то в этом, то я понимаю, что я делаю, я за это несу ответственность, что я таким образом сейчас реализую. Но я не несу ответственность за то, как она это воспримет. Она может и мой крик воспринять нормально, и может и там мою надменность также воспринять нормально. Вот, и я только, ну, за это говорю. И при этом в этой же части, мне кажется, в этом и появляется свобода, что я понимаю, что даже каким-то своим, ну, спокойным, или там, где я не хотел бы обидеть, я могу обидеть, потому что человек может это так воспринять, и это нормально. Чувствовать, ну, как бы для меня себя таким, что я могу обидеть человека. Ну, потому что я не идеальный, потому что мы разные. Потому что я могу хотеть сказать что-то одно, сказать на самом деле что-то другое, а человек услышит что-то третье. И это нормально. И здесь я, ну, и, по крайней мере, в наших отношениях я допускаю всегда возможность, что я для меня важно, если я чем-то ранил какими-то своими словами, действиями, услышать это, и я могу за это там взять ответственность или не взять ее, извиниться или сказать, что нет, я это не имел в виду и так далее.
Да, спасибо большое. У нас есть наш постоянный зритель Свет Конец, это его такой ник уникальный. Он пишет: мудрый не обижается, мудрый печалится, обида — это проблема обижающего. Наверное, примерно то, о чем ты сейчас говорил, но я как-то почему-то не готов с этим согласиться до конца, что обида — это проблема обижающегося человека.
Ну, мы можем, говорю, это порассматривать, потому что здесь дело в том, что еще в обиде очень часто происходит механизм того, что, ну, если там отмотать немножко назад, грубо говоря, обижаться мы учимся в детстве. Чаще всего. Почему, как это происходит? Потому что в детстве у нас меньше ресурсов, мы более слабые, мы воспринимаем, что другие выше нас по уровню, в том, это могут быть родители, взрослые и так далее. И поэтому, когда мы открыто выражаем свою агрессию и несогласие, часто она, ну вот, она не действенна, она не может вот так быть открыто выражена. То есть мало ли того, что я там кричу, маленький ребенок на родителя. Поэтому внутри нас появляется такой механизм, что вот это проявление агрессии для нас становится запретным или бесполезным. И мы находим другой механизм тогда проявлять вот это несогласие, агрессию за счет обиды. Мы тогда понимаем, что тогда лучше я, ну, как бы, или единственный способ — это молчать, подкусывать губы, может быть, дуться, не разговаривать, наказать другого таким образом, что вот я разрываю с тобой отношения, ты мне не нужен, ты для меня не важен, я таким образом выражаю вот это несогласие, гнев и так далее. И в детском возрасте это, наверное, какие-то такие, ну, естественные механизмы, потому что мы, правда, не равны. Но когда мы... Да.
Не, продолжай, закончи, да.
Но когда мы взрослеем, часто бывает, что мы ощущаем себя в момент обиды, вот опять же, в этом неравном положении, что я меньше, я слабее, другой сильнее. И бывают моменты, когда действительно, ну, так и происходит. Есть, так, не знаю, какие-то механизмы, типа, ну, воображаю, государство, которое поступило со мной несправедливо, и я понимаю, что да, в этот момент я оказываюсь таким маленьким. Есть такой кто-то большой, который принимает решение, и мне сложно на одном уровне находиться вот с таким механизмом. Но чаще всего это бывает, когда другие люди, они тоже взрослые, и в этот момент я оказываюсь в положении такого, ну, ребенка. То есть все зависит от другого человека. Он должен был что-то сделать, он как-то не так проявил, или он сказал что-то. И вот в обиде вот этот механизм срабатывает, что другой становится выше, ну, или я себя принижаю, другой становится выше. И тогда вот этот механизм работает, и я чувствую себя, как будто вся ответственность лежит на другом, я чувствую себя маленьким, я чувствую себя приниженным. Вот. И здесь один из таких механизмов будет это действительно присвоить себе часть ответственности, сказать, а какая моя ответственность за то, что произошло, а какой, сколько мне на самом деле лет, взрослый ли я, мы равны ли, могу ли я что-то сделать для того, чтобы теперь решить эту ситуацию и так далее.
Окей, ты говоришь очень такие мудрые, классные вещи, однако, опять же, моя практика жизни показывает несколько иные иногда вещи. Там, предположим, я выбираю, я не буду нюансы все описывать, да, вот, ну вот у нас какой-то конфликт, меня обидели, я выбираю быть таким мудрым, классным чуваком, которого ты сейчас описывал, буквально, да, все последние 15 минут нашего эфира, и говорю, ты знаешь, ну, предположим, Женя, да, знаешь, Женя, ты меня обидел сейчас, вот прям ты меня реально обидел, твои слова были очень обидны для меня, я объясняю, почему. И человек, в данном случае ты, да, совершенно вот такой мой спокойный тон не воспринимает. Ему кажется, что я несерьезен. Или что я сноб какой-то, знаешь, вот такой вот. То есть моя попытка быть взрослым в этой ситуации, наоборот, воспринимается как-то неадекватно. А если бы я там орал, кричал, махал руками и плакал, ну, там, в зависимости от ситуации, то как бы это вызывало бы такую, хоть какую-то реакцию нормальную вот, на мои проявления?
Это действительно может быть, если человек привык, что вот, не знаю, конфликты решаются таким образом, что если там я готов воспринимать и слышать только, когда кричат, когда там, не знаю, ругаются, тогда это действительно уже вот серьезно. А когда мне человек говорит тихо, спокойно, я, ну, как бы могу наплевать на это, грубо говоря. Если у человека выработан такой механизм, и, скорее всего, если у него такой есть, это откуда-то там, не знаю, с детства. Когда там родители, например, не слышали его, а слышали только когда, там, не знаю, устраивают скандал. Или наоборот. То есть было понятно, родители могли говорить много раз одно и то же, но это было неважно, и только стоило обращать на это внимание только тогда, когда вот уже все кричат, не знаю, там, может быть, ремень достают, тогда понятно, что все, теперь вот граница понятна родительская, вот она здесь. Вот. И это правда может быть. Но здесь я бы говорил о том, что как взрослый человек, ну, не знаю, там, мы с тобой можем говорить действительно о том, что, слушай, для меня это было обидно, это меня задело, со мной так поступать, например, нельзя. И если там, например, это может быть предупреждение о том, что если ты еще раз так будешь со мной поступать, то тогда будут последствия, либо это могут быть сразу последствия, говоря о том, что вот ты так со мной себя ведешь, то, значит, там, я не могу с тобой близко общаться, например, я не могу тебе доверять. Я буду вынужден, соответственно, изменить дистанцию, потому что часто в обиде именно такими значимыми моментами является это ожидание другого человека. Ну, то есть я ожидаю, например, что ты не будешь мне грубить, или я, например, ожидаю, что ты будешь ко мне расположен, или что ты меня не предашь, и, ну, что-то такое, что ты не сделаешь чего-то. И вот это, когда ожидания не сбываются от человека, тогда происходит вот разочарование, происходит обида. И помимо этого, тоже вот эта важная составляющая является дистанция между людьми. Потому что если мы с тобой далеки, ну, два незнакомых человека на улице, то, скорее всего, я, ну, не обижусь, ну, там, ты будешь проходить мимо меня что-то скажешь, или там, не знаю, наступишь мне на ногу, скорее всего, это будет не обида, а будет какое-то другое чувство. А вот именно когда дистанция сближается, я чувствую другого человека на близкой дистанции, тогда вот как раз появляется вот это, ну, как бы, желание обидеться, потому что мы же так близко были.
Я никого не хочу обидеть, но тебе не кажется, что ты слишком хорошо относишься к, скажем так, как это сейчас принято говорить, к глубинному русскому народу, да? То есть ты ожидаешь какой-то осознанности от людей, которые ей не обладают. Вот то, о чем ты сейчас говоришь, это реакции, поведение людей, которые рефлексируют, которые осознанные, которые пытаются быть разумными, да? Которые не поддаются на эмоции или поддаются им в меньшей степени, чем обычно, которые готовы думать, прежде чем реагировать на какие-то вещи. Вот о чем ты говоришь сейчас, да? Но большинство людей, к сожалению, не такие, которые нас окружают. Ну, так или иначе, да? И вопрос, опять же, не делаешь ли ты комплимент, ну, слишком большой? И второй, мы можем каким-то образом научить людей вот такой осознанности, может быть, как-то... Ну, помимо передачи «Формулы семьи», которая учит этой осознанности, да, каким-то образом мы можем вот людям дать какие-то кейсы в быту, да? Вот мы сейчас слушаем эту передачу, мы заканчиваем ее слушать, идем вот к нашим мамам, папам, мужьям, женам, детям, и вот мы как-то их приучаем. Что мы должны сделать?
Ну, вот отвечая на первую часть, ну, о том, что ты говоришь, что я верю и допускаю то, что, конечно, люди все разные, с разной степенью осознанности. И для меня здесь именно кажется таким путем, не знаю, вот, может быть, чем я могу помогать, это как раз допускать, что человек может справляться с этим, что у человека, ну, есть вот этот ресурс осознанности, который он может использовать. И таким образом, грубо говоря, я, в свою очередь, не способствую тому, чтобы человек оставался в такой, ну, где-то в инфантильной позиции или позиции там того, что вот я плохо осознаю, поэтому давайте это учитывать. А наоборот, давая человеку возможность как-то, ну, я, грубо говоря, может быть, это будет некрасиво, подтянуться до этого уровня, потому что я отношусь к нему как к человеку взрослому, и который может осознавать себя. И для меня это как раз и тот механизм, в котором, ну, как бы, по крайней мере, может способствовать обучению людей как-то быть больше осознанным, потому что если я отношусь к нему, ну, к тому, кто рядом, вот с таким, что он взрослый и осознанный, у него есть возможность таким становиться. А если я отношусь к нему, что, ну, ладно, уж что ты, как бы, ты там плохо понимаешь про себя и про других, то это как раз я способствую тому, что ему и не надо, не знаю, там, становиться в этом плане более осознанным, что-то понимать чуть больше про себя, где-то становиться взрослее внутри и так далее. А говоря про, ну, такой совет уж грубый, что мы можем как после передачи этому учиться, я, может быть, сказал такую, ну, простую, но где-то такую... с другой стороны, сложную вещь – это воспринимать других людей тоже как взрослых людей, у которых все в порядке. И себя воспринимать как взрослого человека, у которого все в порядке. Есть в психологии такое понятие «я окей, ты окей». Ну, то есть я воспринимаю себя не как человека, там, не знаю, ущербного, сложного к осознаванию и так далее, а нет, как человека, который в общем-то, человек окей. И другой человек для меня окей. Он там, не знаю, не жертва, его не надо спасать, он, не знаю… какой-то у него есть руки, ноги, он живой, здоровый и так далее. Как бы это там, может быть, грубо не звучало. И мне кажется, хотя бы такой первый шаг, который будет способствовать тому, что мы воспринимаем друг друга как равными и допускаем, что мы вот можем, и при этом мы не идеальны.
Ну, то есть заранее подходить к человеку как взрослому, осознанному, рефлексирующему парню, да, который как-то способен все оценивать. Вот мы изначально к нему подходим с таким вот мнением, да?
Да, я не думаю, что есть какой-то вот стопроцентный алгоритм, но я бы вот предложил такую идею, что да, другой взрослый.
Хорошо, спасибо тебе большое. Комментарий читаю. Есть люди, которые манипулируют этой обидчивостью. У меня есть близкий человек, который может перестать разговаривать, обидевшись на то, что я не позвонила и тому подобное. Разговор иногда напоминает хождение по минному полю. Как с такими быть? Ну, это похоже уже на такой, на абьюз, на пассивную агрессию.
Ну, это можно и так воспринять, но это вот прям очень хорошая характерная черта обиды, потому что в обиде есть вторичная выгода. То есть, вот когда я обижаюсь на самом деле, там же есть свои плюсы. Первое, что я чувствую себя таким, ну, как можно сказать, униженным, там, как-то еще оскорбленным и так далее. И в этой позиции мне удобнее действовать. То есть, другой должен что-то сделать для меня. Я на него ответственность перекладываю. Не я должен теперь, не знаю, как-то себя восстанавливать, идти в эти отношения там восстанавливать и так далее. Нет. Я таким образом себя, эту ответственность сдвигаю. То есть это тогда он должен делать. Плюс, как бы, в этой обиде тоже можно как-то еще какие-то плюсы для себя найти, не знаю, где-то там в кавычках пока чевряжется, там, пускай меня теперь поуламывают. Пускай теперь сделают что-то, чтобы восстановить это нарушенное и так далее, а я вот в такой позиции побуду. Теперь, ну, там, пляшите вокруг меня, не знаю, или делайте что-то. Это такое естественное желание в этой обиде, что вот вы теперь обидели, восстанавливаете. И здесь вот первым, ну, таким, или не первым, но важным моментом в этой обиде будет как раз взять на себя ответственность, что я взрослый человек, что я могу сделать для того, чтобы как-то восстановить ситуацию или исправить ситуацию. И одна из, например, моментов будет то, что сказать другому человеку: слушай, вот когда ты вот так делаешь, я чувствую вот это. Когда, не знаю, там, ты сделал или сказал вот это, я почувствовал вот это. И то есть выразить, дать другому вообще возможность услышать или быть услышанным, потому что первая реакция, наверное, будет в этой обиде закрыться, опять вот это там в детское состояние впасть, где я маленький, вот как бы сделайте что-то со мной. Вот. И так далее.
Угу. У нас есть комментарий от Елены. Спасибо вам большое за него. Она писала: а зачем обижаться? Зачем обижаться? Такое ощущение, что она лишает меня права обижаться этих комментариев. Но ведь обиды тоже нормальное чувство или нет?
Да, как раз вот я бы тоже здесь хотел сказать, подметить, что есть, опять же, такие механизмы, ну, я про них немножко сказал, что вот может быть запрет на обиду, что ты ни в каком образе не вправе там обижаться, не можешь чувствовать, что обида – это прям плохо. И это на самом деле такой, ну, как бы, мне кажется, деструктивный момент, потому что обида – это вот как гамма чувств, которые внутри меня происходят, оно имеет право быть. Если я его чувствую, значит, ну, то есть, мне нужно посмотреть, значит, что-то произошло внутри меня. Опять же, там мы говорим, может быть, действительно у меня не было возможности выразить этот гнев. Это может быть неподходящая ситуация. Мы можем быть, правда, в каких-то совершенно неравных плоскостях находиться. Это может быть какой-то, не знаю, начальник мой, которому я не могу, там, не знаю, выразить в данный момент как-то, ну, образом каким-то, и мне становится обидно. Или, может быть, там какая-то ценность отношений для меня заложена, в которой тоже я не могу сейчас как-то так выразить, и, ну, я начинаю испытывать обиду. Или еще что-то происходит, правда, несправедливое. И я бы говорил о том, чтобы давать право этому чувству быть, действительно признать его, что я сейчас, да, я и сейчас испытываю обиду. Потом, может быть, я бы говорил о том, чтобы попытаться, может быть, переформатировать это на ощущение себя, потому что часто в обиде хочется говорить о том, что ты меня обидел, ты такой, ты это сделал. А я бы здесь говорил о том, что попробовать это перенаправить на то, чтобы я обиделся, я испытываю это чувство. Когда я вижу, что вот так происходит, или когда я почувствовал, что так вот как-то сделали, я обиделся. Не другой меня обидел, не другой всесилен надо мной, не другой ответственен. А вот эту часть ответственности взять на себя. Все-таки я так отреагировал. И тогда уже начать разбираться, а в связи с чем я отреагировал? Что там под этой обидой? Потому что, может быть, там нельзя так со мной поступать. Или для меня это какая-то, не знаю, была важная сфера, в которой так, ну, это для меня очень как-то трепетно, щепетильно. Может быть, это была дистанция для человека, допустили во что-то там сокровенное, и там так нельзя себя вести, там нужно, не знаю, или я ему что-то такое ценное открыл про себя, и, ну, как бы этим нужно там беречь и так далее. И опять же подумать о том, что какая моя степень ответственности за это. Предупредил ли я человека об этом? Знал ли человек, что вот там, не знаю, так со мной нельзя? Или это должно быть понятно всем и всегда? И это само собой разумеющееся. И так далее, и так далее. И начать работать вот с этим чувством.
Угу. Да, спасибо. У нас тоже еще один вопрос есть в комментариях по поводу обижающихся людей. Иногда обида людей на нас является признаком инфантильности, да, детскости и всем прочим. Угу. Так вот, в этой ситуации нам что, следует идти на поводу этой детскости или все-таки там обрубать и призывать к серьезности человека?
Я бы здесь говорил о том, прости, о таком механизме, про который я там говорю, когда ребенок обижается. Мне кажется, здесь это очень схоже. Потому что когда ребенок обижается и проявляет свою обиду, здесь очень важно не упасть ни в одну из крайностей. Первая крайность – это начать проявлять к нему внимание и таким образом подпитывать вот эту обиду, подтверждая вот этот механизм, что если что-то произошло не так, я обиделся, тогда другой приходит и меня вот с этой обидой разбирается с моей. И это плохой вариант, потому что часто мы это видим. Ну, то есть, когда, там, не знаю, ребенок обижается, к нему бегут там родители и начинают, ой, давай мы тогда тебе еще что-то купим, только не обижайся или там как-то исправим. И это как раз происходит такой механизм, который это переводит такой в модель поведения, уже принятую. То есть, мне надо обидеться, и тогда я получу. При этом другая крайность, которая сказать, что слушай, как бы ты иди и там разбирайся со своей обидой, там в комнату к себе иди, и пока ты там не исправишься, не возвращайся и так далее. Или просто там хлопнув дверью уходить, что ты тут устраиваешь там скандалы. Мне кажется, это тоже плохой вариант, потому что в обиде как раз ну, вот это желание уйти от контакта с обидчиком. То есть желание закрыться, желание его не видеть, не смотреть, самому как-то спрятаться. И это вот тот механизм, который работает, но которому бы хорошо тоже не подпитывать. И в такой ситуации для меня, и, не знаю, там, в психологии, хорошим вариантом является то, чтобы оставаться в контакте с ребенком, оставаться в том, чтобы не реагировать на эту обиду, но при этом давать ему возможность самому справляться. Может быть, это будет выглядеть таким образом, что я вижу, что ты обижен, но я при этом нахожусь рядом. Если тебе что-то нужно будет или как-то, ты можешь ко мне обратиться. Надо продолжать разговаривать спокойным образом, но не кидаться в то, чтобы теперь все исправить, а давая возможность действительно принять ответственность ребенку за свои чувства на себя. Можно спросить что-то, на что ты обиделся? Что происходит с тобой? Ну, то есть, что не так случилось и так далее. И здесь про взрослого человека я бы тоже сказал о том, чтобы давать ему возможность справляться с этой обидой, находиться рядом, но не кидаться к нему, чтобы как-то вот его избавить. Потому что зачастую мы, как люди, нам тоже сложно переживать вот это ощущение, что мы стали обидчиками. Потому что или что мы можем обидеть кого-то, или что теперь кто-то находится рядом, кто обижается на нас. Потому что нам приходится сталкиваться с тем, что вот мы плохие тогда. А зачастую нам не хочется там быть плохими, не хочется быть агрессорами, мы все-таки избегаем такого. Нам хочется там либо сказать, что нет, это точно не я тогда, либо кинуться к тому, чтобы начать человека успокаивать вот в этих двух крайностях. Угу. Поэтому, чтобы и в них не сваливаться, а действительно просто иметь возможность быть рядом.
Ну, то есть ты имеешь в виду, когда говоришь о том, что нужно дать человеку побыть с этим, типа оставить его там на час, на два, ты его обидел, предположим, он обиделся, и такой, ну, иди в комнату, посиди там два часа, и потом поговорим с тобой.
Вот наоборот, я как раз говорю о том, чтобы его не отвергать, а можно сказать, что хорошо, ты можешь обижаться, я понимаю, что какие-то мои там слова, действия могли обидеть. Я здесь рядом, ты можешь выбрать сам, продолжить со мной общаться, продолжить выражать, или сейчас побыть одному, если для тебя это важно, и прийти ко мне, когда у тебя будет возможность, или, ну, продолжить коммуницировать с этим человеком, показывая, что вы его этим не отвергаете.
Я имею в виду, что мне показалось, что ты имел в виду, что поскольку обидевшийся человек, он бывает излишне эмоциональным, да, то его следует оставить на какое-то время с этой обидой для того, чтобы вот эти эмоции немножко ушли. Нет, разве?
Здесь я бы говорил о том, что если хватает собственной устойчивости для того, чтобы удерживать эмоции другого, ну, в том плане, что если ты кричишь на меня, ну, хорошо, ты кричишь, но от этого я что, лучше слышу? Если тебе важно кричать, ну не знаю, кричи. Если мне нормально при этом, или, не знаю, там, ты как-то вот реагируешь, или там кто-то другой, или плачет, например, человек. И здесь говорить о том, что, слушай, ты иди там разберись со своими чувствами, мне их приносить не надо. Это тоже будет как-то, ну, не совсем корректно, или, не знаю, для этого человека полезно. Я бы здесь сказал, что если какие-то эмоции этого человека для вас чересчур, вы их не выдерживаете, не знаю, вот он кричит и кричит, и кричит, и кричит. Можно в какой-то момент сказать, слушай, я понимаю, что ты сейчас там, не знаю, так эмоционален, как-то вот ты отреагируешь что-то, но со мной так разговаривать не нужно, не нужно на меня кричать. Я от этого лучше, например, понимать не стану. Поэтому, если ты можешь говорить более спокойно, пожалуйста, сделай это. Если не можешь, то тогда мы вернемся к этому разговору, когда у тебя будет возможность говорить таким образом. Но стараться доносить это тоже, ну, не ждать, пока я там терплю, потом я тоже взорвусь и начну кричать в ответ, ну, вот, а иметь возможность для себя допускать такое, что я в какой-то момент, когда буду чувствовать, что вот уже у меня повышается, сказать, что, слушай, я не готов на таких тонах, например, разговаривать, или там я не готов, что ты сейчас там ко мне физическую силу применяешь, и ты, конечно, можешь реагировать как угодно, и тебе справляться со своей обидой как-то надо, но, не знаю, бить меня не стоит. Это тоже часть моих границ и так далее.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И напоминаю о том, что я вижу, судя по комментариям, что есть те люди, которые нуждаются в помощи психолога. И у нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только исключительно благодаря тому, что вы жертвуете свои собственные кровные деньги на него, и каждые 100 рублей, которые вы ежемесячно вкладываете в него, это 1000 просмотров еще наших видео в социальных сетях. А вот вторая ссылка вас приведет к странице регистрации для того, чтобы получить две бесплатные сессии с нашими психологами, возможно, даже с Евгением Коренко, если вам очень сильно повезет. Поэтому все те, кто нуждаются в помощи или думают, что они нуждаются, пожалуйста, по второй ссылке проходите и получайте две свои бесплатные, полноценные, подчеркиваю, сессии. У нас комментарии есть, я сейчас их почитаю. Обиды иногда прощать нельзя, так как некоторые люди, когда их прощаешь, обижают сильнее, думают, что это нормально. Так, и дальше. Не поддерживать не могу. У нас общая мать, я бы рада дистанцироваться, но не могу. Обида может перерасти в ненависть. А я его, ну, своего родственника какого-то, да, просто ненавижу. Я знаю, это тяжело, но пока мне тяжело забыть весь кошмар, который был. Ну, вот такие вот комментарии. Там немножко я вырвал из диалога, потому что наши комментирующие общаются же друг с другом. Но примерно проблема понятна, да, что есть некоторые кровные родственники, которые причинят сильнейшую обиду, и у человека к нему вот буквально ненависть уже.
Но обида здесь, правда, может вызывать, ну, оно вызывает тяжелые переживания, особенно если какая-то старая, ну, или там по времени долгая, переживание, оно, во-первых, оно забирает в себе много ресурсов внутренних, чтобы вот как-то вот с этой обидой справляться. Потому что если мы, опять же, вернемся к тому, что это какая-то невыраженная там агрессия, гнев, сдерживаемая, это все равно, что ощущение, как человек сам сдерживает внутри себя какую-то пружину, вот, и на это нужно много сил для того, чтобы ее держать. И она как бы, ну, как бы по ощущению начинает отравлять все. Здесь вот хороший механизм, один из механизмов, это правда, механизм прощения. Механизм того, чтобы как бы пройти этот путь, процесс прощения, в котором может быть там момент того, чтобы понять, в связи с чем другой так поступил, увидеть с какой-то другой стороны, потому что часто мы воспринимаем именно со своей позиции, что со мной так поступили, и это вот именно так окрашено. Вообще обида часто действует так, что я не могу... не увидеть ситуацию ни с какой другой стороны, кроме как со своей. У меня есть единственное описание ситуации, у меня есть единственное обоснование ее, у меня есть единственное обоснование причин, почему так поступил человек, что он хотел на самом деле и так далее. И обида часто вот это можно так охарактеризовать, если я на эту ситуацию смотрю только с одного угла, и я четко знаю, почему так человек сделал, и так далее, и так далее, и так далее, никаких других возможностей я не могу даже допустить. Часто это может быть именно таким описанием обиды, значит, я в обиде. Я понимаю, что он это сделал специально, там, против меня, что вот он, и так далее, и так далее. Здесь вот в этом процессе может быть много того, чтобы увидеть, а как еще, ну, чем мог человек руководствоваться? А на самом деле, почему там, не знаю, так вышло? Или как получилось так, что я ожидал одного в своих ожиданиях, а на самом деле получил другое. Где моя была ответственность в том, что я эти ожидания вообще у меня появились от человека? Может быть, я правда какой-то образ там придумал этого человека, в котором изначально человек не соответствовал. Он для меня был таким замечательным, там, не знаю, принцем на белом коне, а он никогда таким не был. На самом деле, это вот мои ожидания от него. И так далее, и так далее. И вот этот процесс прощения, это на самом деле очень важный процесс в обиде, который помогает, на самом деле, в какой-то момент отпустить эту обиду, там, не знаю, распрямить эту пружину, выразить то, что так долго не выражалось, опустошить этот, не знаю, там, источник, который отравляет, и дать возможность, на самом деле, жить дальше, чтобы отпустить этого человека изнутри себя и дальше не прикладывать усилия для того, чтобы как-то вот таким образом его внутри себя наказывать.
Да, спасибо. Мария пишет, с ребенком порой не работают такие рациональные объяснения. Приходится посекать истерику, когда он зацикливается на своих негативных чувствах.
Дети, правда, могут впадать в истерику, и здесь есть определенные, да, моменты, как справляться с этой истерикой. Как вы вообще реагируете на эту истерику? В какой-то момент бывает, когда ребенок впадает в истерику, и нужны механизмы, которые могли бы его прямо оттуда, не знаю, вытащить, вырвать. Там, это могут быть, там, не знаю, пойти лицо умыть, как минимум, ребенку и так далее, потому что ребенок в своем возрасте, все зависит, конечно, от возраста, но в меру своего возраста может еще не справляться со своими эмоциями, они могут его поглощать, он может сливаться с ними, вот просто это вот одно большое переживание. Здесь вопрос в том, как вы, ну, до этого с ним взаимодействуете, до того момента, как он уже дошел до такой степени эмоций, и что потом в какой-то момент нужно, да, его как бы оттуда привести в чувство, как-то что-то сделать, чтобы его вернуть в ощущение себя, что вот он здесь, вот есть вы, и все.
Угу. Ну, кстати, если уж говорить о детях, как нам, как родителям, тебе еще это предстоит, прекрасная пара, нам уже приходится с этим справляться, некоторым из нас, как научить своих детей правильно выражать свою обиду? То есть, очевидно, наверное, очевидно, может быть, я не прав, что взрослые и дети немножко по-разному это делают, разные кейсы, да, и нам по-разному нужно подходить там, к 40-летнему мужику, там, типа меня или тебя, и там, к 7-летнему ребенку. Вот как его научить выражать свою обиду?
Но здесь в любом из вариантов, я бы сказал, объединяет то, что разговаривать, как мы обычно говорим. Это
самый лучший совет психологов – разговаривайте.
Да, да. Задавать вопрос, быть готовым услышать ответ, спрашивать, что случилось, что ты чувствуешь, не знаю, как ты это воспринял с моей стороны, вот такие действия. Как ты думаешь, какие еще могут быть но причины моего поведения. Хотел бы ли ты, например, спросить, почему я так поступил? Где-то здесь давая ему подсказки, какие могут быть, ну, вот эти такие здоровые проявления. Если про взрослого мы понимаем, что ну, взрослый человек, он может спросить, слушай, ты вот там, не знаю, пришел не вовремя, не позвонил мне, или, не знаю, там, сказал про меня плохое, чем ты руководствовался, или, не знаю, для чего тебе это надо было. И здесь помогать ребенку действительно вот делать эти шаги, чтобы он мог действительно посмотреть с какой-то другой точки зрения, потому что дети здесь часто эгоцентричны, и вот это, о чем мы говорим, обида часто нас тоже возвращает вот эту в эгоцентричность, в том плане, что весь мир вокруг меня, что, значит, все должны как-то действовать для меня, что если кто-то мне, например, не знаю, не сделал то, что я хочу, значит, он против меня действует, значит, не знаю, все игрушки должны быть мне, вся забота должна быть мне, все внимание мне, и там, не знаю, и так далее, и так далее. И здесь помогать ему увидеть, а что еще есть в этой ситуации помимо тебя, там, не знаю, что, чем мог руководствоваться другой человек, а что для него могло быть важно в тот момент, какие у него могли быть мотивы, что-то есть еще, может быть, в этой ситуации, давая возможность ребенку увидеть, что порой ситуация, она не однобокая, не направлена только на него самого.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось 7 минут до конца нашего эфира. Мы все еще готовы отвечать на ваши комментарии, на ваши вопросы, предложения и все прочее, касающиеся темы нашего эфира сегодняшнего, который называется «Как выразить обиду?» Как выразить обиду вам, вашим детям, и как реагировать правильно тоже на эту обиду. Вот, кстати, вопрос. Как выразить обиду, не жалуясь?
Ну, здесь как раз вопрос про то, что когда ну, мы жалуемся, то мы находимся в позиции все-таки, что мы меньше, и мы приходим к кому-то большему, и вот выражаем таким образом, что вот как-то, ну, это вроде такой, того, что мы жалуемся, проявляется.
Ну, взрослый.
Да, да. Да, он взрослый, я маленький. И здесь как раз это вопрос того, чтобы принять ответственность на себя, что я мог бы сделать или что я не сделал в этой ситуации, что как, ну, я столкнулся с этим. И выражать о том, что для меня важно. Как раз вот такой момент по поводу обиды – это научиться выражать другому, что для меня ценно, что для меня важно или, там, не знаю, что для меня приемлемо. И об этом говорить, о том, что, например, там, знаешь, для, например, это, если это в семье, для меня важно, что когда я прихожу с работы и вижу там, не знаю, гору непомытой посуды, я воспринимаю, что мне нужно там сейчас еще потратить время на то, чтобы помыть эту посуду. Я бы хотел, не знаю, там, приходя уставший домой, иметь возможность отдохнуть. Или, не знаю, пускай эта посуда стоит, я буду мыть ее, не знаю, завтра утром или, не знаю, еще когда-то. И так далее. Иметь возможность выражать о том, что для меня есть что-то важное, есть что-то ценное. И мне бы хотелось, чтобы это так было. И здесь при этом, конечно, таким золотым моментом будет допускать, что другой может сказать, что, ну, как бы, ну и что для тебя важно? Я все равно буду делать так, как я делаю. Или не принять эту мою важность. И тогда взять на себя ответственность на то, как я буду справляться с этим. Хорошо, для меня важно, чтобы посуда была помыта, когда я домой прихожу. Точнее, чтобы мне не нужно было мыть посуду. Я прихожу и вижу все равно эту непомытую посуду. Как я буду с этим справляться? И я буду брать ее мыть, при этом злиться, там, не знаю, или, там, не знаю, возмущаться, или там внутри себя копить эту обиду, что вот они опять так поступают и так далее. Или я что могу сделать в этот момент? Сказать, ну и пусть она стоит, хорошо, я тогда тоже ее буду не мыть. Мне для меня важнее отдохнуть в этот момент. Или я все-таки приму решение помыть ее позже, или я помою, но восприму это как, ну да, бывает, другой человек может не захотеть, у него могут быть свои проблемы в этот момент, или, не знаю, задачи и так далее. И вот тогда это будет, если я говорю про себя и про свою важность, тогда это не выглядит как ну, что я жалуюсь, что ты такой плохой, вот ты меня не ценишь, ты там, не знаю, так со мной поступаешь. А если я взрослый и достаточный человек, просто говорю, для меня важно вот так. И, ну.
Да, спасибо. Помнишь, такая песня была известная российская, «Не подходи ко мне, я обиделась». Это правильная позиция? Допустим, я обиделась или обиделся, и не подпускать к себе человека, который, вот, собственно, меня обидел.
Я бы говорил, что эта позиция такая неконструктивная. Вот, безусловно. Почему? Потому что самое первое желание, естественно, в обиде, опять же, это закрыться, как ребенок. Что вот вы меня обидели, мы можем часто вот, там, увидеть или представить детей, или себя даже почувствовать, когда нас обижают, что это такое желание, что все, как бы, я вот один закрылся, никому не нужен, вы все плохие, я вот такой. И здесь я бы говорил о том, что если... вы переживаете яркие эмоции в своей обиде, и вы думаете о том, что это может быть неконструктивно для другого. Можно сказать, мне нужно время сейчас, чтобы как бы какие-то, с какими-то эмоциями справиться. Но при этом стараться всегда оставаться в контакте с другим человеком или идти на этот контакт, не закрываться. Потому что зачастую это такой обратный механизм. Если я закрываюсь, я начинаю эту обиду внутри себя все больше культивировать. Я поддерживаю этот механизм, что я один, я маленький, другой далеко. Он не делает, он не бежит ко мне. Такая зараза. Он не стремится ко мне, там, не знаю, тут же меня пожалеть и так далее. И я еще больше вот в это погружаюсь, чувство, и я ну, как бы больше удостоверяюсь тому, что так и есть. Когда я выхожу на контакт с другим, я понимаю, что там есть какие-то другие переживания, есть свои какие-то чувства. Мы как-то находимся в этом контакте, даже если я с чем-то не согласен, я злюсь или я там, не знаю, обижен и так далее. И это помогает справляться с этим чувством, потому что я в этот момент не оказываюсь один. Я не оказываюсь закрыт, там, не знаю, не оказываюсь спрятан, сам себя я не прячу, а я остаюсь в контакте.
Спасибо большое. Осталось 2,5 минуты до конца эфира, до нашего. И давай подведем итоги. Я обиделся и мои действия. То есть по пунктам, там, не знаю, 3, 4, 5 пунктов. Угу.
Ну, если я действительно обиделся, это вот хороший первый момент. Я действительно понимаю, ощущаю, что внутри меня может быть обида, что это, естественно, в этом нет ничего страшного. Не знаю, мир теперь... Я теперь не стал плохим от того, что я обиделся. Понимать о том, что как-то случилось так, что... Я, скорее всего, свалился в эту позицию где-то маленького или там невзрослого, понять, как это произошло. Может быть, у меня были какие-то ожидания относительно другого человека, и они не оправдались. Как у меня вообще эти ожидания появились? Были ли они реалистичны? Навесил ли я на него ожидания, что это какой-то такой идеальный человек в вакууме, который всегда будет ко мне внимателен, который, там, не знаю, будет читать мои мысли, который... все свое время будет посвящать мне, и даже когда я ему об этом не говорю, он будет предугадывать мои желания. Ну, например, понять, насколько мои ожидания вообще были реалистичны, допустить, что другой человек, это другой человек, он может быть, там, не знаю, не идеален, может ошибаться, может что-то хотеть выразить не так или сказать не так. У него могут быть свои какие-то представления, у него просто может быть другое мнение, и это нормально. Вот. Признать это, ну, свои переживания, и если у меня там о чем я говорил, если у меня большие какие-то эмоциональные переживания, выделить время для того, чтобы с этим справиться, может быть, как-то выразить, не знаю, там, написать письмо, пускай это будет письмо тому человеку, который вот, от которого я чувствую, что меня обидели, чтобы прям написать, что вот я себя чувствую так, и это прям для меня страшно. А если же этих эмоций нет, ну, я могу с ними справляться. Идти на контакт и говорить о том, что, слушай, для меня было в тот момент важно вот это, вы оказалось по-другому, или я воспринял это по-другому, меня это обидело. Вот, и для меня это важно прояснить, важно выразить, там, не знаю, что со мной сейчас, и важно выразить ту часть, что для меня было важно. Потому что зачастую другой может не догадаться даже об этом, не знать, что, не знаю, для меня было важно, что мы пошли там и купили мне цветы, а не там, не знаю, а не духи, или наоборот, духи, а не цветы. И так далее. И это дает возможность другому человеку принимать решение, взять какую-то степень своей ответственности, при этом я беру свою ответственность за это. И это возможность как раз оставаться взрослыми и регулировать свои отношения, может быть, где-то свои ожидания подумерить или подправить и выстроить правильную дистанцию с тем человеком, с которым вот у нас так происходит.
Да, спасибо. Ну, нотка сексизма была в наших словах сегодня, друзья. По поводу цветов и духов, но это всего лишь потому, что мы оба мальчики, Сергей Яковенко, и вовсе не считаем, что мужчины не обижаются, им тоже не знаю, машинка, либо, не знаю, там, ремень новый, предположим, купить. Или что-либо еще иное, мы все одинаковы в этом отношении. Спасибо большое, Евгений Ковенко. Друзья, две ссылки в описании. Вторая ссылка, ссылка на регистрацию для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи», совершенно бесплатные. Возможно, Евгений Ковенко окажется тем самым ангелом, вашим хранителем. Всем пока. Это был проект «Формула семьи» на Телс Медиа.
Пока. Берегите себя, своих близких.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.